У нас на связи известный видеоблогер из города Екатеринбург Руслан Соколовский. Руслан, как вы нас слышите? Добрый день.
Всем привет, слышу замечательно. И в последнее время не такой уж активный, особенно в последние 8 месяцев, потому что все это время они держали то в СИЗО, то на домашнем аресте, но тем не менее сейчас я уже, получается, наверное, появился.
Ну тогда мы будем раздавать за вас ваши видеоролики, в частности этот обязательно на нашем официальном канале в YouTube появится, на официальном канале Фонтанка.ру. Ну а это интернет-канал Фонтанка Офис, как мы говорим здесь, говорит, показывает улица Зодчего Росси. Почему мы вдруг решили с вами созвониться? Тут девушка, у которой в псевдониме спрятан автор списка Шиндлера, Индиана Джонс, парк юрского периода, выступает перед взрослыми дядями и тетями в Госдуме и говорит им, что нужно молодежи. Вот скажите, если мы берем только этот посыл, она же молодец.
Я не считаю, что она молодец по целому ряду причин. Самая главная причина заключается в том, что ее выступление было предельно заискивающим, и мне это очень не понравилось, потому что на самом деле у блогеров сейчас очень много проблем, связанных в первую очередь со свободой слова, потому что люди сейчас уже боятся хоть что-то сказать в интернете, и я считаю, что это ненормальная ситуация. Вот то, что произошло со мной из-за статьи 282-48, то же самое сейчас грозит и многим другим блогерам. И как раз-таки эту проблему Спилберг не осветила. Все, что она сказала, это то, что у нее 10 миллионов аудитории, хотя это не так, а у нее там совокупная аудитория отсела несколько миллионов, и это миллионы ботов. И сказал о том, что будет круто, если депутаты будут вести свои видеоблоги, что для меня, опять же, непонятно, потому что, по-моему, депутаты должны отчитываться, делать какие-то официальные документы, но не тратить время на это. Это, опять же, просто лишняя графа расходов для того, чтобы бюджеты пилить.
Окей, разберемся по пункту, но там финал этой истории обращает на себя внимание, и нельзя его откладывать у нас на финал. Упоминание вас в этой программной речи — это успех. Я напомню, цитата: «Соколовский, извините, идиот, таких надо лечить или штрафовать. Судить таких людей жестоко и непрагматично, и точно не способствует доверию молодежи». Конец цитаты. Это успех, Руслан?
Однозначно успех, притом большой. Но не уверен, что для меня, скорее уж для отца Спилберга, потому что Саша Спилберг — это персонаж, на самом деле, который поднялся как, скорее уж, медиапроект, навязанный сверху. У нее есть довольно известный в узких кругах отец с очень большим кошельком, который ее и пропиарил. И, соответственно, он же ее и пропихнул в Думу, и я не удивлюсь, что наравне там с актерами универа, наравне с разного рода спортсменами, там появятся теперь и видеоблогеры, которые, по сути, делают контент для 12-летних девочек. Это даже не электорат, это даже не люди, которые, например, сейчас являются абсентеистами, это просто те люди, которые не могут даже голосовать. Либо это же китайские боты, которых накручивал тот же самый отец, чтобы канал был более-менее в топе. Поэтому я не понимаю, почему туда позвали Спилберг. Есть гораздо более замечательные блогеры, которым есть что сказать в Госдуме, и которые способны сами написать речь, а не прочитать ее по бумажке после того, как ее написал отец.
А что бы вы ответили девочке Саше? Она все-таки вам достаточно резкую историю такую приклеила. Идиот, конец цитаты.
Вообще, у меня на данный момент, особенно после того, как я 8 месяцев мог подумать, нет никакого ЧСВ, и я стараюсь от него усиленно избавляться. Поэтому зовите меня идиотом сколько угодно, я сам так себя назову. Я считаю, что я очень многого не знаю, так что для меня это нормально. Я идиот, и этого не стесняюсь. Другое дело, что, видимо, Саша Спилберг себя идиоткой не считает. А вообще, я знаю, что слово «идиот» изначально происходит из Древней Греции, и там идиотами звали людей, которые уклоняются от политической жизни. Ну, может быть, раньше я, к слову, от политической жизни и уклонялся, а теперь меня как-то взяли и туда насильно затащили, насильно сделали меня политическим заключенным, и я как-то в эту историю вляпался, буквально наступил во всю эту политику. Так что, в общем-то говоря, видимо, у нас Саша Спилберг не идиотка, раз она интересуется политикой.
Ну да. Хорошо, идем дальше. Государство хочет использовать видеоблогеров как агентов Кремля. Этот вопрос, ответ на который хотели получить пользователи Саши, она произнесла с трибуны. У вас есть ответ на этот вопрос? Действительно, то, что происходит, это признаки какого-то, ну, попытки подмять под себя явление как таковое государством?
Ну, я считаю, что это вполне закономерное явление, что раз попытались подмять телевидение, то также попытаются подмять и YouTube. Но с YouTube все сложнее, потому что на YouTube проще все-таки в плане поиска разных источников. Если вот мы взяли телевидение, то мы можем целиком ангажировать все каналы, и все замечательно. А на YouTube есть все-таки какой-то плюрализм мнений. Все равно найдутся те люди, которых еще не купили, которых можно легко найти в пару кликов. С телевидением в этом плане все гораздо сложнее. В интернете в целом проще найти нормальную, адекватную информацию, проще сравнить источники и понять, где все-таки правда. Потому что интернет, он достаточно открытый, и все люди, которые сидят в интернете, знают больше, чем те, которые смотрят телевизор.
Но согласитесь, Руслан, государство успешно получается адаптировать видеоблогеров в систему. Разве вас уже не пользует государство, когда государственный служащий, мэр Екатеринбурга, я договорю, берет вас под свою опеку?
Ну, про Ройзмана можно, к слову, сказать, что во многом он проявляет оппозиционную такую, что точку зрения, и он не состоит, к примеру, в «Единой России». Он идет от партии «Яблоко» на пост губернатора. Так что можно сказать, что тем не менее, государство само по себе меня во всю эту систему не вклинило. Но, безусловно, с кое с кем я сотрудничать буду, как, например, с Ройзманом, потому что по ряду пунктов, по ряду своих точек зрения он мне близок. Тем не менее, естественно, какие-то расхождения у нас есть, и какое-то свое мнение у меня тоже наличествует, и я буду и продолжать его дальше форсить.
А скажите, пожалуйста, Руслан, а вас не смущают те методы, которые, ну, собственно, встречались в ранних проектах господина Ройзмана? Для многих он, знаете, такой доброход-живодер. Я про фонд «Город без наркотиков». Вам известно про методы его работы до прихода в политику?
Да, я изучал. Вокруг него очень много скандалов, самых разных. Вплоть до того, что он когда-то давным-давно тоже сидел в тюрьме, в отличие от меня, на реальном сроке. Я про все это в курсе. Я с ним сотрудничаю по каким-то определенным моментам. Например, прямо сейчас я вот работаю волонтером в хосписе. Мне это интересно, я этим занимаюсь. Соответственно, лично я буду принимать участие только в тех проектах, в которых я вижу что-то хорошее и интересное для себя.
Хорошо. Отвлечемся мы от ваших политических историй, да, и того, как это завязано на изначальное определение термина «идиот». Вы достаточно подробно это изложили. Скажите нам вот что. Про молодежь, подсевшую на интернет сейчас, как мы понимаем, не говорит только ленимой, или ленивый, или идиот в классическом варианте этого термина. Матвиенко говорит про запрет детям на акции ходить. Валентина Ивановна, наш спикер Совета Федерации, у нее такая идея возникла в одном из интервью, она вдруг об этом сказала. Реально помочь ей добиться этого с помощью работы таких, как вы, видеоблогеров? Как вы думаете?
Я считаю, что нет, потому что здесь все работает по окнам Овертона. Есть определенное окно Овертона, что молодежь сейчас увлеклась политикой, они перестали быть абсентеистами, их волнует то, что происходит в их стране. Они поняли, что у них нет социальных лифтов, они поняли, что в стране очень много проблем. И они наконец-то осознали, что во всем этом стоит поучаствовать, что в будущем им лучше жилось, раз уж они не смогут отсюда уехать за границу. Соответственно, они будут слышать только тех людей, которые именно это и будут говорить. Любые другие мнения будут просто отскакивать, как от стенки горох, и тут ничего не поделать. Может быть, какую-то часть из них получится убедить в том, что нужно сидеть дома и учить уроки. Но тем не менее, со всеми этого сделать не выйдет.
Ну вот давайте попробуем все-таки попытаться, да, потратить какое-то количество, допустим, у нас есть с вами бюджет на то, чтобы все-таки это сделать. Вот сколько в месяц нужно было бы вам, чтобы хотя бы пару часов в день тратить на такую работу, мотивировать детей не ходить? Сколько?
Я бы, во-первых, не взялся за такую работу. А во-вторых, если бы взялся, то тогда бы я получал, скорее всего, свой стандартный гонорар по Ютубу. Ну, я, например, зарабатывал летом, когда у меня еще все было хорошо, 1100 с Ютуба в месяц с рекламы. Иногда больше, иногда меньше. Так что, если бы мне кто-то эти деньги платил, то это было бы весьма мило, безусловно. Учитывая... Но если пару часов в день, я ни разу в жизни столько не работал пару часов в день, так что тут уж точно нет. Тогда мне должны платить уже под миллион в месяц должно быть.
Ну а как вы думаете, ведь будут какие-то бюджеты под это дело? У нас обычно так и происходит.
А их уже выделили, я в курсе, и я не знаю, как они будут расходоваться. Я плохо это себе представляю. Возможно, они будут закупать трафик, например, и арбитражить его. То есть часть денег пойдет на оплату непосредственно видеоблогерам, которые делают контент, а часть на посев видео, для того, чтобы как раз-таки пропампить все это и вывести в тренды.
Лично я бы сделал так. Сколько стоит вывести в тренды вот эту, я не знаю, там, мысль, да, или что? Вот дайте нам какой-нибудь...
Все зависит от канала, от контента, от типа, но, пожалуй, есть ролики, которые очень легко вывести в тренды. Ролик длиной 30 секунд я бы вывел в тренды всего лишь 1100 рублей, и он был бы на первом месте много часов. А если ролик какой-то длинный, содержательный, и нужно кого-то в чем-то убеждать, то тогда я бы уже потратил миллион рублей рублей, чтобы он долго держался в трендах. Соответственно, бюджеты могут быть самыми разными.
Угу. Хорошо. Призыв к пожилым дядям и тетям в Госдуме и их бывшим помощникам, которые стали депутатами, будьте более открытыми. Это почти как классическое «будьте проще, молодежь к вам потянется», не правда ли? Насколько справедлив этот призыв, их открытость им поможет?
Ну, я считаю, что она им лично навредит, учитывая то, что у них на жен, на детей переписано очень много имущества. А в целом, они должны быть открытыми не в плане того, что показывать свою личную жизнь. Нам не должна быть интересна личная жизнь депутатов. Они должны быть открытыми в плане своих отчетов, в плане того, что они делают, и в плане того, как они работают, посещают свои рабочие места, не спят на них и все в этом духе. Если они будут об этом делать в видеоблоге, о своей работе, то, может быть, кто-то из молодежи это будет смотреть, но это должны быть на редкость флегматичные люди, потому что все-таки контент на Ютубе имеет свою специфику, им это будет, безусловно, неинтересно. А записывать лайв-блоги разного рода депутаты, как Шапик, например, где они там веселятся и бегают, это, думаю, не получится делать.
Наша аудитория очень интересуется. Вот девочка Саша открыта, то есть прозрачна с 13
лет. Она вообще не прозрачна и не открыта. У нее даже комментарии закрыты. Она говорит, что она коллаборируется со своей аудиторией, общается с ней, что я блогер, поэтому на коротке с людьми. Но у нее комментарии закрыты. Она ни на кого не реагирует. Она просто выпускает что-то и даже фидбэк не видит. Она даже лайки накручивает, чтобы статистика выглядела адекватной.
Ну такая получается оруловщина, если вам поверить и ее слова вспомнить.
Ну, война, достаточно война, зайти и посмотреть на статистику ее роликов. Она там либо закрыта, либо мы видим, например, вот такой вот ровный график, нормальный стабильный рост просмотров с подписной базы и с органической выдачи, а потом мы видим резкий скачок, и вдруг мы видим этот резкий скачок, а лайки почему-то отстают. То есть я, например, знаю, что лайки должны составлять 1/10 от количества просмотров в том случае, если это подписчики. А мы здесь видим резкий какой-то скачок, а количество лайков вообще не увеличивается. Потом вдруг, спустя 5 часов, резко скачет количество лайков. В общем, все это можно легко пронаблюдать и увидеть.
Это очевидно, какая-то работа, да, параллельно вы на нее намекаете?
Да, SMM-щики. Я, безусловно, сам все это умею делать. Я сам этим всем занимался, потому что я в свое время делал карьеру, в том числе и SMM-щика.
А дайте нам, пожалуйста, вот прогноз или, может быть, оценку, сколько бюджета нужно, чтобы все это делать в том виде, как это происходит. Вы же видите, как это происходит? Сколько?
Ну, я считаю, что изначально в раскрутку было вложено десяток миллионов рублей точно, потому что она была везде, она была в AdWords'е, она была у всех популярных блогеров, там денег улетело точно 10 миллионов. Mm-hmm. А сейчас можно уже реинвестировать, потому что они работают с крупными брендами, просто размещают рекламу, зарабатывают 1 миллион в месяц и дальше уже тратится на посев. Mm-hmm. То есть часть рекламного бюджета уходит на посев, опять же.
Ну, то есть те, кто говорят, что эта история с Сашей Спилберг в Госдуме, это некая подготовка и пролог чего-то грядущего, в общем-то, правы, якобы нас к чему-то готовят. Вот к чему нас готовят, если действительно это вводная лекция, а дальше начнется некий новый курс, Руслан?
Ну, нас, видимо, готовят к какой-то молодежной политике, к новому какому-то комсомолу, только на этот раз связанному с «Единой Россией». Вот у них была, кстати, молодая гвардия «Единой России», она довольно сильно провалилась, потому что все это у них пошло ни шатка, ни валка. Я в свое время, кстати, бывал на политических форумах, в том числе «Единой России», ездил, был в Уральском федеральном вот этом регионе. Первый форум у них прошел довольно, предположим, интересно. Там были инвесторы, с которыми можно было пообщаться. Ну а дальше вот этот вот контингент, который туда ездит, снижается и снижается, потому что ничего интересного на тот момент, в году 2012, они предложить не могли. А то, что происходит сейчас, они поняли, что все-таки вся молодежь в интернете, а не ездит по политическим форумам. Это я только туда случайно попал из-за того, что занимался парламентскими дебатами. И в итоге получается, что они пытаются идти туда, выделять на это бюджеты. Я вот знаю, например, что здесь в Екатеринбурге выделили огромнейшие бюджеты на то, чтобы просто человек сидел и читал интернет в поисках экстремизма.
Это
и потом
не ясно,
что он будет читать экстремизм. А это в Екатеринбурге, здесь есть центр Э, и этот самый центр Э сарит отдельного человека, чтобы он в интернете искал экстремизм. А что он будет понимать под экстремизмом, уже непонятно. Он может просто чью-то матершину, например, принять за жуткий терроризм. А я не устаю повторять, что экстремисты — это те люди, которые на самом деле там закупают селитру и порох делают, чтобы кого-то там взрывать. Не люди, которые делают видосики в интернете и что-то там комментируют.
Это говорит Руслан Соколовский, признанный виновным по целому ряду статей. Я напомню, у нас на связи известный видеоблогер из Екатеринбурга. Руслан, скажите, пожалуйста, а быть может, все, что мы с вами сейчас обсуждаем, вот эту историю с видеоблогерами в Госдуме, это просто очередная бизнес-модель? Вы выбрали шум с полицией, Саша Спилберг и ее папа шум с чиновниками.
Ну, надо сказать, что этот шум не выбирал. Я надеялся, что такую историю у меня не будет. Безусловно, если бы сейчас у меня была возможность выкинуть 8 месяцев из своей жизни, то я бы это постарался сделать. То, что я бы за это время набрал уже 1 миллион подписчиков, а не 330 тысяч, как сейчас. Я бы очень много проектов новых запустил. Я бы много чего смог сделать. Они кушал 3,5 месяца там вареную капусту, а остальные месяцы просто умирал со скуки и смотрел телевизор, телеканал «Спас». Вообще, безусловно, все это получилось как-то само собой. Какую-то реакцию я ожидал. Я надеялся на то, что вот эта вот вся скандальная ситуация как раз-таки поможет привлечь внимание к проблеме, заодно еще мне подписчиков добавят. Но такого всероссийского хайпа я, безусловно, не ждал. Какие-то плюсы в этом найти можно, я постараюсь это сделать, чтобы эта ситуация вся принесла мне пользу.
У вас серьезные конкуренты. Видеоблогер Алишер Усманов, очевидно, вас скоро побьет. Вы следите за этим видеоблогером?
Я, безусловно, слежу. У меня даже в Телеграме стикеры есть с его коронными фразами. Подписался, слежу, мне все очень нравится. Надеюсь, что скоро он запишет вопросы на ответы и тег «Что в моем депутатском портфеле?». Мне было бы очень интересно, какие именно там акции лежат и какое именно имущество.
Ну, то есть вам нравится видеоблогер Усманов, еще раз я уточняю. Вот советник президента по интернету Герман Клименко у нас в эфире час назад сказал, что ему очень нравится. Очень.
Это, безусловно, очень интересно смотреть. Это напоминает сюжет из какого-то «Черного зеркала». Серьезно. Поэтому я просто обожаю наблюдать за всем этим.
Какую реакцию от оппонента Усманова вы ждете? Какую хотелось бы и чего точно не последует?
Безусловно, он должен извиниться. Конечно же, извиниться. Ведь Усманов так просит. Ведь он же такой милашка. Ну как можно не извиниться? Но если серьезно, то на месте Навального я бы вообще, наверное, заигнорил и наблюдал за всем этим. Хотя, с другой стороны, опять же, если он сделает ответку, то просмотров будет очень много. Нужно отшучиваться. Как-то нужно отшучиваться. Потому что на серьезных вещах отвечать подобному контенту – это как-то не то.
Хорошо. А давайте вернемся к вопросу монетизации. Опять же, наша аудитория задается вопросом, а сколько может стоить реклама в таком видеоблоге, как видеоблог Алишера Усманова? Я вам процитирую нашего читателя. Его зовут Михаил. Он пишет у себя в Фейсбуке. Сколько может стоить реклама в блоге известного видеоблогера Усманова? Я читал, что у лидера рынка, блогера E1Guy, реклама стоит 1,5 миллиона рублей. У блогера Ахлиша, вероятно, должна стоить тоже 1,5 миллиона, но евро. Он же взорвет рынок, вы согласны?
Я считаю, что если судить по просмотрам и по конверсии, которая будет, то, скорее всего, это где-то от 1 миллион рублей. То есть, если бы это был рядовой обычный блогер, было бы 1500 рублей. Ну, например, как у Вилсакома при таком же качестве просмотров. А у Алишера Усманова, ну, раз уж он у нас бизнесмен, то 1 миллион рублей. Но стоит заметить, что если это будет реклама какого-то чисто коммерческого сервиса, завязанного на узкой тематике, связанной именно с бизнесом, то там эти люди могут заплатить и 5 миллионов за подобную рекламу. Если это будет какая-то очень хорошая интеграция, какая-то нативная реклама, тогда будет очень классно, и там можно заплатить и больше.
Ну, то есть, если предположить, что с бизнесом дела пойдут не очень, то здесь, в принципе, можно прокормиться.
Да, Алишер Усманов вполне себе сможет заработать на доширак другой, и у него все получится.
Последний момент. Последние сутки, да, мы наблюдаем, как в соцсетях все очень старательно пытаются оттоптаться на историю с святыней, которая сейчас в Москве, да, там мощи приехали, люди стоят в каких-то диких совершенно очередях, чтобы несколько секунд к ним прикоснуться. Вот у вас есть совет тем, кто на эту тему зубоскалит? Я знаю, что вы зареклись на эту тему говорить, но совет тем, кто это продолжает делать, есть у Руслана Соколовского?
Ну, вообще, я бы посоветовал сказать всем этим людям, ну, вот, если кто-то зубоскалит, я бы на вашем месте просто сказал этим людям, вашим знакомым, которые туда идут, что это не гигиенично, и что там можно чем-нибудь заразиться. Это объективная реальность. И что у всех этих людей наверняка есть гораздо больше самого разного рода дел, более важных, чем заниматься какими-то ритуальными обрядами. И это все, что я могу сказать. Это просто объективная реальность. А агрессировать на эту тему, еще что-то делать, это лишнее.
Не-не-не, я про тех, кто вот сейчас как раз пытается, да, как-то агрессивно демонстрировать, что ему все это не очень. Не очень.
Да, я призываю этих людей тоже сохранять спокойствие, выглядеть абсолютно уверенными в себе, равнодушными и высказывать то же самое мнение, что и я. Это не гигиенично, это трата времени.
И это Руслан Соколовский, блогер из Екатеринбурга. Чуть яснее нам стала позиция этого человека. Ну и благодаря этому эксперту мы теперь знаем чуть больше, сколько стоит та или иная хайп-история в YouTube. Спасибо вам большое, Руслан. Очень приятно было с вами пообщаться. Удачи вам, всего доброго.
Удачи.